Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете программу «Библейские лекции», главной целью которой является изучение и исследование Священного Писания Библии. Библия пережила ужасное преследование. Ее запрещали, сжигали, объявляли вне закона от эпохи римских императоров до нынешних дней. Сидни Колетт пишет: «Вольтер, знаменитый французский антирелигиозник, умерший в 1778 году, говорил, что через 100 лет после него христианство будет сметено с лица земли и уйдет в историю. Случилось же, что в историю ушел сам Вольтер, а популярность Библии растет по всему миру». Касаясь этого самоуверенного пророчества, Гейслер и Никс указывают, что всего через 50 лет после смерти Вольтера Женевское библейское общество приступило к печати Библии на его, Вольтера, собственном печатном станке и в его же доме. Друзья, обратите внимание, какая насмешка истории. Да, Бог иногда в истории использует даже своих врагов для своей же славы. Так было во времена пророков, так бывает и сегодня. Многие, к сожалению, не могут это видеть и не хотят, но это реальные факты истории. Ведет беседу с вами Александр Захария из нашей радиостудии. Приглашаю вас на повседневную короткую часть нашей программы «Ваша почта». А после этого сразу же изучение Священного Писания Библии. Сегодня, друзья, у нас письмо от Нины Георгиевны из города Перевалка Краснодарского края. Я помню ее свидетельство, которое зачитывал несколько месяцев тому назад. И вот после того письма пришло вот это письмо, которое я держу снова в руках, в котором Нина Георгиевна пишет так: «Дорогие друзья, пишу вам из самого почти глубокого поселка Перевалка Краснодарского края. Хочу выразить благодарность вам и всему вашему коллективу, и особенно Господу, что Он все так чудесно делает и помогает людям прийти к Нему и рассказывать все без утайки, что мы натворили. Первое из всех я. Благодарность Господу, что Он из моего большого «я» соделал во мне самое маленькое «я», что вызволил из омута греха и дал новую свободную жизнь, переменил мое мышление, дал чистоту сердца, сделал из невозможное возможное. Нас в поселке всего лишь 3 сестрички-баптистки. Церковь в 6 километрах. Ходим, стараемся быть светом, но этот баптизм до сих пор отпугивает. Я нашла новый способ служить Господу. Внучка мне подарила магнитофон. Вот я собираю у себя всех старушек, включаю проповедь, и мы все слушаем, а потом рассуждаем. Иногда сама иду в чей-нибудь дом, включаю, и никаких отговорок, что болят ноги или голова. Вижу, что процесс пошел. Я получила с Испании от вас 3 кассеты, и 2 уже были переписаны, и вот хотелось бы еще приобрести кое-что. Извиняюсь, что клянчу, но очень надо. Пошлите, пожалуйста, сколько можете. Вот подвигается зима. Свет у нас 4 раза в сутки выключает, а коротать зимние вечера без дела грешно. А тут есть возможность, так как я живу одна, сама поучусь, да и другим будет польза. Хотя и пенсия небольшая, и плюс ее еще и не выдают, но на дело Божье всегда найду выкупить бандероль. Мы все вам передаем приветы, здоровья, благословения вам и вашей семье. Все ваши 3 проповеди мы прослушали почти всей нашей церковью в 50 членов, а я переписала плюс еще и послала их сыну в Самару, а также и дочери в Ростов-на-Дону. Не смеем просить, но не мешало бы еще получить несколько проповедей на ваш выбор с разными темами. Может, кто будет в наших краях, милости просим посетить нас на нашем Северном Кавказе. У нас тихо, война далеко. Будем искренне рады. У нас здесь, как в Швейцарии, красиво, горы, лес. Рады будем видеть вас. С уважением к вам, Нина Георгиевна. Вот так пишет, друзья, Нина Георгиевна из города Перевалка Краснодарского края. Уважаемая Нина Георгиевна, большое вам благодарение за ваше любезное приглашение побывать у вас и посетить вашу церковь и ваши прекрасные края. Конечно, если будет Господу угодно, посетим и, наверное, проведем несколько очень интересных встреч со слушателями и вообще с вашими друзьями и знакомыми в городе. Как я рад, Нина Георгиевна, что кассеты с теми записями, которые были высланы вам, так хорошо стали помогать в вашем деле распространения Благой Вести. Да, вы правы, что нечего убивать времени, нужно проповедовать. Пусть выключают свет, и пусть будет темнота в эти зимние короткие дни, но все же и таким образом можно послужить Господу Богу. Можно послушать проповеди и на магнитофоне с батарейками, можно почитать и при свете лампы или же свечи. Так что я постараюсь вам, Нина Георгиевна, выслать еще несколько кассет с разными записями и молитесь, чтобы Господь Бог все это употребил для Его славы и чтобы многие в вашем городе услышали о Спасителе Господе нашем и приняли Его». А вам, Нина Георгиевна, я хочу посвятить стихотворение, которое уже читал на нашей прошлой программе, но почему-то мне кажется, что его нужно снова прочитать. Стихотворение «Иисуса, держись». А вам, Нина Георгиевна, да даст Господь вам всем в вашем городке сил духовных и физических, чтобы исполнять Его волю. Иисуса, держись. Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься, и вдребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную весь, то ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Простираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы навеки туда унестись, где живется легко, беззаботно и просто, только голос твердит: Иисуса, держись. А порой надо мною судьба посмеется, и я плачу ночами: о, счастье, вернись! И полынная горечь мне в душу прольется, но в ответ лишь одно: Иисуса, держись. И когда в тишине о любви размышляю, кто-то шепчет опять: у Христа научись. И я снова себя во грехах обвиняю и твержу сам себе: Иисуса, держись. Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу, ненароком споткнешься, и вдребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, Иисус говорит: я с тобою, держись. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали мой комментарий к письму нашей слушательницы из Краснодарского края Нины Георгиевны. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Во второй главе послания к филиппийцам мы следовали за образцом для христианской жизни. Мы довольно много времени уже провели именно во второй главе. Это очень важная глава, как вы уже, видимо, поняли. Это глава, где мы видим личность Иисуса Христа. Мы видим Его великое дело, Его воплощение. Мы также видим, что апостол Павел учит нас, чтобы у нас были чувствования такие же, как у Иисуса Христа. Этим образцом являются чувства Христовы, друзья, которые могут возникать в нас под действием Духа Святого. Дух Святой производит плод в жизни верующих людей, и качества этого плода являются основными чертами характера Христа. Об этом плоде Духа мы читаем именно в послании к Галатам в 5 главе, где говорится: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Появлялись ли в нас, друзья, эти плоды? Появляясь в нас, слушатели, этот плод Духа Святого ложится в основу нашего характера, нашего внутреннего человека. Это наша внутренняя духовная сущность. Это то, чем мы становимся под воздействием Духа Святого. Мы не можем заставить себя любить, радоваться, переживать чудный душевный покой, долготерпеть, быть добрыми, милосердными, доверять, проявлять кротость, воздержание, если природа нашего внутреннего человека не изменится под действием Духа Святого, друзья. Апостол Павел, обращаясь к филиппийским верующим, ставит перед ними почти ультиматум. Этот ультиматум говорит так: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». И потом он указывает на одно из свойств в характере Христа, на Христово смирение. Христос умолил себя, пойдя путем унижения от небесной славы через воплощение до позорной крестной смерти на Голгофе. Павел говорит об этом, что Христос, будучи равным Богу, добровольно унизил себя до положения человека, смирив себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Друзья, со стороны Христа было смирение и готовность идти на любое унижение. Бог же со своей стороны воскресил Христа, вознес его и дал ему имя, которые превыше всех других имен. Имеются две вещи, друзья радиослушатели, которые могут характеризовать верующих сегодня. Их высказал Иоанн Креститель. И он, сопоставляя себя со Христом, говорил: «Ему должно расти, а мне умаляться». Мой друг, если этого нет в вашей жизни, то вы не живете для Христа. Вы не живете христианской жизнью. Кто бы вы ни был, вы можете быть самым великим проповедником, самым великим и лучшим библейским учителем, диаконом. Вы можете быть самым прекрасным человеком, служителем вашей местной церкви. И все равно вам нужно умоляться. Вам и мне нужно умоляться, а Христу возрастать, дорогие друзья, радиослушатели. Если в нас этого нет, это страшный грех, друзья. Вы подумайте, остановитесь на моментике, подумайте, если такой великий человек, пророк Божий, как Иоанн Креститель, говорил об этом и говорил, что ему лично Иоанну нужно умоляться, а Господу Иисусу Христу расти, то насколько нам, слушатели, насколько нам нужно это делать? Чем меньше видно нас, а больше видно Христа, друзья дорогие, тем лучше это для тех, которые окружают нас, которые еще не знают ничего о Спасителе. Павел, апостол, имел чувствования Христовы. Имеем ли мы чувствования Христовы, друзья? Павел хотел, чтобы его жизнь была жертвой, жертвой для Христа. Он хотел лишь одного, чтобы Христос был возвеличен. Потом мы видим Тимофея, молодого человека, христианина и проповедника замечательного, разделявшего чувства Павла и имевшего чувствования Христовы. А как мы сегодня? Сегодня мы ближе познакомимся с Эпафродитом, пастырем церкви в Филиппах. В прошлой лекции я лишь поверхностно сказал несколько слов о нем. Он был тот, кто принес известие от этой церкви апостолу Павлу и теперь возвращается назад. Апостол имеет нечто хорошее сказать о нем, как он всегда говорил о местных пастырях. Павел не любил лицемерить. О пастырях ранней церкви можно было много хорошего сказать, и Эпафродит часто подвергал опасности жизнь, стоя за Бога. И вот апостол Павел не раз вместе стоял с ним. Павел отождествляет себя с Эпафродитом, называя его своим братом, сотрудником и сподвижником. Мы прочтем стихи 25 и 26, где апостол Павел говорит следующее. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Эпафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни». Друзья, в Филиппийскую церковь дошел слух, что их пастырь заболел. И они были сильно опечалены этим. Эпафродит решил возвратиться к ним, чтобы утешить их. Вы можете судить о церкви, друзья, по тем отношениям, какие существуют между верующими в ней, а также по отношению верующих к своему пастырю, который проповедует им Слово Божье. Когда церковь пренебрегает проповедникам Слово Божье, такая церковь обречена на умирание. Сегодня дьявол очень хитер. Слушатели, он не только ведет атаку против Слова Божия, он ведет атаку также против проповедующих это слово, стараясь подорвать их авторитет, стараясь подорвать их влияние на слушающих и так далее. Друзья, радиослушатели, будем очень внимательны, когда мы о ком-то что-то говорим. Особенно будем внимательны, когда мы говорим что-то о проповедующих Слово Божье. Может быть, нужно их поддержать молитвой, вместо того, чтобы что-то о них говорить. Слушатели, я хотел бы обратить ваше внимание особенно на это, потому что дьявол очень хитер, и он хочет разрушить Слово Божье. Не будем подпадать именно под эти сети, друзья, под его влияние, а наоборот, будем молиться о тех, кто несет Слово Божье. Уважаемые слушатели, мы подошли с вами к середине нашей программы, и здесь, как всегда, я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, включив свой приемник, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». И мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира, если так можно выразиться, и мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Я приглашаю вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать это слово, Слово Божье. В этот момент мы с вами изучаем вторую главу, друзья радиослушатели, послания апостола Павла к филиппийцам, и мы подошли к 27 стиху. «Эпафродит был сильно любим его церковью, И это уже говорит хорошо о церкви в Филиппах. Я выше сказал, что вы можете судить о церкви по тем отношениям, какие существуют между верующими в ней, а также по отношению верующих к своему пастырю, который проповедует им Слово Божье. И вот мы читаем в 27 стихе, Павел говорит следующее: «Ибо он, то есть Эпафродит, был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Здесь я хочу обратить ваше внимание, друзья, на некоторые вещи. Многие искренние верующие сегодня держатся теории, что христиане не должны быть больными, что они, мол, должны всегда быть здоровыми, и они должны доверяться Богу, чтобы Бог исцелил их. Но почему Павел, друзья, почему Павел не исцелил Эпафродита? Ведь тот был сильно болен, почти при смерти. Видите, друзья, Павел и другие апостолы имели знамения и дары, в том числе дар исцеления, потому что они не имели тогда того, что мы сегодня имеем. Они не имели написанного Нового Завета. Павел, один из первых, начал писать то, что впоследствии вошло в Новый Завет, как послание апостола. Когда апостолы шли в новые места для проповеди, чем они могли подтвердить свое апостольство? Ничем другим, кроме знамений и даров. Но теперь Павел приближается к концу своего служения. Были написаны многие книги уже Нового Завета, исцеления теперь отошли уже или отходят на второй план, и Павел болен, и Господь не исцелил его. Тимофей имел болезнь желудка и также не был исцелен. Павел оставил Трофима, больного в Милете, помните, не исцелив его. Потом этот молодой проповедник Эпафродит, едва не умерший, не был исцелен. Павел говорит, что Бог умилостивился над ним и дал ему естественное выздоровление. Это было в ответ на молитву Павла. Но это не было исцеление, каким мы видим в начале Нового Завета или в делах первых учеников и апостолов. Почему Павел не употреблял в это время своего дара исцеления? Потому что это было уже другое время, когда апостолы уходили со сцены, так сказать, и все внимание верующих было обращено к небесному врачу. Кроме этого, я должен сказать, слушатели, что исцеление не приходит от человека, не приходят от апостолов или же учеников, последователей Христа в то время или в настоящее время, но приходят от Господа и по Его воле. Так что мы должны научиться, слушатели, молиться и научиться порядку, тому порядку, который учит Слово Божье, Евангелие и Новый Завет. И мы видим, что апостол Яков ясно пишет, чтобы мы, когда больны, призывали диакона в церкви, призывали церковь для молитвы, а не каких-то самовольных целителей, так сказать, в кавычках, или шоумен, которые сегодня так популярны везде по всему миру. Друзья, мы должны быть очень осторожны и употреблять правильно Слово Божье. Это послание подчеркивает чувствование Христа, его смирение. Здесь нет места возвеличиванию человека, нет места исцелителям, чудотворцам, каких мы видим в настоящее время сегодня, друзья. Христос, Христос, а не люди, должен быть превознесен. Все внимание теперь обращено на личность Господа Иисуса Христа, а не на отдельных людей. И мы должны это всегда помнить, друзья. И вот апостол Павел посылает Эпафродита назад к верующим в Филиппы. Он пишет им: «Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевшие его, снова возрадовались, и я был менее печален». Павел хочет, чтобы они радовались, а не печалились. Печаль ослабляет духовную жизнь людей. люди, подобные Эпафродиту, должны быть уважаемы и любимы. Мой друг, мы должны уважать того, кто проповедует Слово Божье. Если он имеет дар изложения Слова Божьего и поучения, и Бог употребляет его, тогда и дар, и тот, кто им пользуется, должен быть почитаем. Наше внимание должно быть сосредоточено на Слове Божьем, а не на других вещах. Это то Слово Божье, которое открывает в нас Иисуса Христа, Его мысли, Его чувства. В 30 стихе апостол делает верующим в Филиппах легкий, так сказать, упрек, говоря: «Ибо он, то есть Эпафродит, за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Эпафродит совершал дело Христово, а для этого он должен был иметь ум и чувствование Христа, друзья. Это было в первом веке нашей эры. Римская империя кесаря Августа расширилась и охватила собой весь известный тогда мир. Закон Рима был верховной властью для всех в то время. Закон и порядок не допускал никакого милосердия. Не было той силы в мире, которая восстала бы с протестом против Рима. И в то время вышел этот малый человек, Павел, апостол Христа, и те, которые были одного духа с ним, и они начали возвещать Евангелие благодати и Божьего прощения. Они возвестили миру, что Бог вечности посредством искупления, которое Он совершил на Римском кресте, доказал свою милость к человечеству. Сотни тысяч обратились к Господу Иисусу в те дни. Я вижу Павла, прикованного цепями к римскому воину. И чем он занят? Он свидетельствует о Христе и радуется о Господе. Он имеет ум и чувства Христовы. Я вижу приятного молодого человека Тимофия, идущего по улицам языческого города. Вы говорите, что нельзя жить для Христа в безбожном обществе? Посмотрите на Тимофия. Он это делал весьма успешно. И тогда я посмотрел на Эпафродита, верного пастыря далекой церкви в Филиппах. Филиппы был языческим городом в Македонии, римской колонии. Эпафродит действовал в духе Христа. Тогда я посмотрел на себя и сказал: «Довольно извинений в эти дни, в которые ты живешь, если эти люди в первом веке могли иметь ум и чувства Христова сегодня, в 20 веке, как раз, когда мы живем, вы и я также можем иметь чувствование Христова не путем имитации, а путем возрастания плода Духа Святого в нас, и будем нести Слово Божье и дальше, как несли те братья и сестры первого века». Друзья, эта вторая глава окончена. Мы переходим к третьей главе. Сегодня у нас уже нет времени, чтобы начать эту главу, но я попрошу вас в вашей домашней тишине прочитать эту главу несколько раз и внимательно, чтобы на следующем уроке у нас было уже какое-то представление именно о том, что мы думаем изучать. Друзья, на этом пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Писания в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю, а конкретно говоря, в 18:25 по московскому времени, на волнах 25 и 31 метр. Мой адрес, если вы его не записали, следующий. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Прощаюсь с вами. До следующей встречи. Всего хорошего. До свидания.